Будьте со нами.
У эфира «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Сегодня в программе. Еще год тюрьмы погрожая политвязню Миколаю Дзятку. Репортаж с белорусскомовной заправки А100. Кто ворог державного ладу поводле витебского вертикальщика? С початку года Сербия старшинёя у АБСЭ, те долучится краина до санкций супрать России. И як Битлз звянили свет. Гэта да іншае у гэтай гадзіне живого эфиру.
Живая свобода с Ганной Соус.
Палітвязня Миколая Дзятка, якога трымаюць у крытай магілёўскай турме, знаёмілі з матэрыяламі крымінальнай справы аб ягоным непадпарадкаванні адміністрацыі турмы. Да суду Миколай Дзядок будзе ў адзіночнай камеры. З весткамі падзялілася жонка палітвязня Валерыя Хоціна.
Адвокат ездил на следующее отделение, того, как они уже закрывали следство. Кончаткова ровно 2 месяца доследовали такую тяжкую справу. Вынику по справе в целом мне допытали только працовников тюрьмы, ну, того, как администрацию, там, неких контролеров и так далее, ну, тех, кто складали рапорт за его нарушение. Вот, селе не допытали никого, кто мог бы, как бы, быть иншими сетками, например, сукамерников, иншых людей. Хотя там у его некоторые нарушения были связаны с сукамерниками, например, там одно было, что он будто конфликтовал с кем-то. Вот на вот этого человека, с которым он конфликтовал, его так само не допросили, и никакой информации на это не было. Ну и в целом, там они ознакомились со справой вот за несколько годин, потом я на поезде у прокуратуру, там несколько дзён, и тягом 3 тыдняў повинен был призначен суд. Мне повинны за 5 дзён проинформовать, ну, и я сподеюсь, что адвокату так само скажут. Ну, это как бы так треба, как сказали, але веду, как там будет. Например, сказал Дашкевич, дику их никто вогуле не ведал.
Калі б не рыхтаваны суд, Миколай Дзядок мог бы разлічваць на вызваленне ўжо 3 сакавіка. Валерыя Хоціна не думае, што ўлады пачалі новы суд над яе мужам, каб толькі напалохаць.
Так, официально, чем больше тягнуть, термин поглинается. Если, например, зачинили справу и отсудили еще в снежне, то уже эти несколько месяцев, что мы остались, они бы уже шли в новый термин. Ну, как, например, коли год дадут, как год он, в принципе, и поселил. Або хотя бы там 11 месяцев. Я думаю, что все это робится как запланировано, и наоборот, как бы тягнуть, как еще трохи нервы потрепать.
Так мяркуе жонка палітвязня. Актывіст анархісцкага руху Миколай Дзядок асуджаны на 4,5 гады зняволення паводле артыкулу аб хуліганскіх дзеяннях адносна афіцыйных будынкаў. Сваёй віны актывіст не прызнаў і адмовіўся падпісваць прашэнне аб памілаванні. Зараз пра іншага палітвязня. Ужо 2 дзень знаходжання Миколая Знаткевіча ў шклоўскай калоніі яму паспрабавалі вынесці з пагнання. Якія пабытовыя ўмовы, якое абыходжанне чакаюць палітвязня ў шклоўскай калоніі, гэта высвятляў Алег Груздзіловіч.
3 дзень Миколай Статкевич находится у карантине Шкловской колонии, куда его перевели из Могилевской тюрьмы. Притязня уже наведал адвокат, а учора 15 студеня ему дозволили потрехновать жонцы Марине Адамович. Марина расповела, ведомые ее подробязности, первых дней знаходжения Миколая Статкевича у Шкловской колонии.
Я ведаю, что его придрались при поступлении, да, не будто не уставной формы вопротки, то бок штаны им подались. Порушение формы вопротки мушу обозначить, что это штаны от робы, якая была выдадена ему в Могилевской тюрьме. Там, мабуть, все-таки спогнанні треба выносить на администрацию Могилевской тюрьмы по логике шкловских, скажем так, администраторов. Я хочу дочекаться выников. Это самостоятельность, это все-таки одразу хочет послать у ПКТ и заливать от людей.
У карантине Миколай Садкевич мусить отбыть 2 тыдні. Потом его накируют у один из отрадов. Праворонца с платформы Innovation Алена Красовская-Касперович, якая недавно наведала шкловскую колонию, поведомила про умовы и особливости контингенту у этой установки.
Отрядов в колонии 17. Во всех отрядах, кроме 3 казарменных тип размещений, это когда одно большое помещение, в котором находятся все осужденные отряды, проживают вместе. Кроватная система она двухъярусная, то есть осужденные спят как на первом, так и на втором ярусе. В каждом отряде от 70 до 95 человек. Приблизительно 25% осужденных. Осужденные по статье 328. Это при преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Тяжкие, особо тяжкие преступления присутствуют, ну и остальные. У каждого отряда есть локальный участок, это такой небольшая территория, дворик. В каждом локальном участке есть уник для занятий спортом.
Николай Садкевич уже был у Шкловской колонии в 2012 году. Оттуда его провели в Могилевскую тюрьму, как злостного порушальника режиму. У Шкловской колонии, по воде Николая Садкевича, был выпадок с турником у отрядным дворику. Небыто турник, на яким занимался физкультурой Садкевич и его сябры, был зрезан на загад администрации. Садкевич мерковал, что это было сделано навмисно, как спровоковать ворожість до его сбоку інших вязнів. Алена Красовская-Каспирович розповіла, що згадала про эту історію, коли наведувала Шкловскую колонію. «Ми наведали всі отряди і побачили, що турники тепер на місці», – повідомила правоохоронця. 70% вязнів у Шкловской колонії працюють. У колонії є добрий деревоопрацьовуючий цех, є кравецька і шавецька витворчість, металоопрацьовка.
В кожному отряді большой жидкокристаллический телевизор для осужденных. Единственное, чего не хватает для меня, например, это холодильников в отрядах. Если где-то они есть, то один. На 70-95 человек хотелось бы больше.
Былий політв'язень Олег Гнетчик у 2011 році так само відбував покарання у Шкловской колонії. І він міркує, що до політв'язнів там особливое ставление и что оно не изменилось.
Не могу просто сравнить с другой колонией, то, что в другой колонии сидел, как бы. А отношения политическим, да, там, как бы, одни могут простить, как говорится, простые нарушения, а политическим сразу вносится в дело, и потом, как это, административное, как бы, правонарушение, как они там называют. Для политических там тяжело. Я уже рассказывал раньше, когда приезжал Лукашенко, как меня в изолятор поместили с Новиком.
То есть вас изолировали специально?
Да, 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 можно сказать так, да.
Нагадаю, коли в 2016 году Александр Лукашенко наведал Шклов, и он упершиню заявил про махчимость вызволить притязня Садкевича, коли той напишет прошение о помиловании и съедет с Беларуси. Был кандидат на президента Миклай Садкевич писать такое прошение отмоился.
Олег Розділович з Мінську.
У что верить люди, якія выходили на манифестации солидарности за ахвярами теракту у редакции «Шарли Эбдо»? Что означает лозунг «Я Шарли»? Ці стала реакція білоруського громадства на теракт у Парижі тестом на європейськість? Гэтыя питання у праскім акценце абмяркоўваюць редактор інтернет-выдання «Беларускі часопіс» Андрэй Александраў, пісьменнік Віктор Марціновіч і філозаф Пётр Ротковскі.
Праскі акцент у нашым ефіры, як заўсёды, у нядзелю. Сёння Александр Лукашенко даручыў Нацбанку і ўраду развіваць фінансавы рынак і параіў насельніцтву укладаць грошы ў акцыі аблігацыі. Наколькі развіты рынак акцый у Беларусі, ці ёсць вялікі выбар акцыі, ці магчыма развіваць гэты рынак без наяўнасці закону аб інвестыцыйных кампаніях? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае навуковы дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі менеджменту Ірына Тачыцкая.
Блиц-анализ свободы.
Александр Лукашенко пораил белорусам боль складывать гроши у акции и облигации. И одразу натурально возникает питание, ци есть такие махчимости у белорусов. Мается на лазе, ци есть в Беларуси рынок акций, куды, скажем, звычайный белорус, який послухает керовника державы, может укласти свои гроши.
Само по себе вот призыв к тому, что вкладывать, искать какие-то альтернативные источники вложения денег помимо, скажем, банковских депозитов, это, в общем-то, достаточно такое разумное пожелание со стороны там главы государства, со стороны экономических властей. Вопрос стоит в том, что фондовый рынок у нас очень давно пытались развивать, и вместе с тем он находится в таком недостаточно развитом виде. В силу там целого ряда причин, и рядовому гражданину будет достаточно сложно, собственно говоря, вкладывать деньги в акции по целому ряду причин, ну, хотя бы просто потому, что он не будет знать, куда, да, и он не будет знать, а как бы это вот стоимость, которая, акции, которая есть, она, насколько она действительно соответствует рынку, рыночной стоимости. Поэтому При всем при том, что это, возможно, направление такое правильное, но есть целый ряд всяких моментов, которые будут препятствовать этому. Потому что в мировой практике обыкновенные граждане, они очень редко покупают акции сами. По большей части для этого они обращаются в инвестиционные фонды. Потому что в инвестиционных фондах есть специалисты, и они, собственно говоря, владеют информацией, могут сформировать себе портфели, и они знают, как бы, как там, что происходит с акциями, дешевеют они, дорожают, да, что надо делать. На самом деле это очень важный момент. И отсутствие инвестиционных фондов и закона о инвестиционных фондах, оно будет очень сильно, ну, помимо вообще общего состояния фондового рынка, его несильная развитость в Беларуси очень сильно будет сдерживать желание населения вкладывать деньги в акции.
Первое, вы зрозумели, отсутствие инвестиционных фондов. А что, по-вашему, еще держава повинна сделать, когда она серьезно надумает развивать этот рынок акций? И питание, безумовно, чи, по-вашему, керівництво, экономическое керівництво Беларуси Руси уже доспела до усведомления этого, что вот это варто робить.
Если мы будем говорить о том, что вот надо двигаться в этом направлении, то, естественно, все-таки отсутствие приватизации, будем говорить так, отсутствие приватизации и отсутствие реального разгосударствления, то есть превращения в акционерное предприятие, открытое акционерное предприятие, оно также является сдерживающим фактором. Это совершенно необходимый элемент вот для развития фондового рынка и участия населения в нем. Также фактически на сегодняшний момент отсутствует, скажем так, реальный механизм определения реальных рыночных цен на ценные бумаги. И это как бы тоже является очень важным элементом. Ну, я повторяю, конечно, инвестиционные фонды, они в большей степени бы смогли помочь нашему населению в этом. На средств банков уже предлагают такие услуги, пытаются это что-то делать банки, но все-таки нужно, чтобы это было законодательно оформлено. Были инвестиционные фонды, они фактически тогда дают тебе информацию о доходности по акциям.
Блиц-анализ свободы.
З навуковим директором дослідчого центру Інституту приватизації менеджменту Іриною Тачицькою гутерив Віталь Циганков. В ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. Міністерство оборони Литви видало допоможник, що ми повинні ведати про підрихтовку у випадку екстремальної ситуації ці війни. Міністр оборони Йозас Олексас потлумачив, що надрукувати практичні рекомендації для насильництва примусила російська агресія спочатку супроць Грузії, а потім України. На другий день знаходження політв'язня Миколая Статкевича у Шкловській колонії йому попробували винести з погнання. У карантині Статкевич мусить відбити 2 тижні. Начальник управи охови здоров'я Вітебського облвиконкому Юрій Деркач публічно обвинуватив найбільш активних прихильників будівництва поліклініки у мікрорайоні Білєва у тим, що вони нібито підривають державний лад. Ініціатива нового віце-прем'єра по гуманітарних питаннях Наталі Качанової виганяти дітей з садочків за прогули обурила громадянів. Група компаній автозаправочних станцій А100 з 1 студзеня 2015 року розпочала переход на білоруську мову. Передусім, що до працівної мови, а так само технічного і рекламного оформлення. Керівництво компанії називає це першим кроком довготермінового проєкту білорусізації А100 АЗС. Репортаж Галини Абакунчик.
Автозаправочная станция компании А100 на улице Боровой в Минску – одна из 33 размещенных у разных городах Беларуси. Персонал сетки обслуживания – молодь веку 25 плюс-минус 5. Хлопцы и девчаты за стойками кавярни и аппараты заправки в форменной вопротце спокойно и небыто звыкло витают частых наведников по-белоруску. Пропановывают каву, нагадывают, каб не забывали решту. Тем часом для большинства из них это только первые дни коммуникации по-белоруску. Размовляю с одной супрацовниц.
Вы коли впершиню заговорили по-белорусски? Тут, на станции?
Тут у первый раз. С 15-го года. Как только ввели правила, так и заговорила.
И так хорошо размовляете?
Ну, а чему не? По Беларуси же живу.
Как вы себе почували? Не боялись, что некий реакция?
Не. Люди добрые, люди нормально относятся. Все добро.
Ну, ваше ставление вот до этой инициативы. Коли вы почули такую пропанову, что так, будем працать по-белоруску?
Было вельми цікаво, что будет из этого. Получается вроде.
Отрумывается?
Да, отрумывается.
Сярод 500 супрацоўнікаў кампаніі ёсць не толькі беларусы, але і выхадцы з Расіі і людзі іншых нацыянальнасцяў, а таму на пачатку для ўсіх распрацаваны неабходны слоўны мінімум, гэтаксама як і ў знешнім афармленні станцыяў. Перавод на беларускую мову шыльдаў, надпісаў і цэтлікаў адбываецца паступова, кажа кіраўніца ўпраўлення маркетынгу Ніна Ніканорава.
Мы вырашылі пачаць сэрца нашай торговай залы з кавогалка. Таму вы маеце магчымасць заўважыць, што з'явіліся нейкія цэтлікі, нейкія інструкцыі па выкарыстанні каваапаратаў, інструкцыі па карыстанню мікраволновай печкі нашай. Таксама вы маеце магчымасць заўважыць, што ў нас з'явіліся ўжо рэкламныя матэрыялы на мове беларускай. Гэта пачатак. Мы ствараем камфортнае для нашых кліентаў, па-першае, беларускамоўнае асяроддзе. І каб гэта не было нейкім шокам, мы крочым паціху. Паступова уся здоба, нейкія знакі навігацыі для нашых кліентаў, яны ўсе стануць беларускамоўнымі.
Супрацоўнікі АСТО паведамляюць, што пасля таго, як праз інтэрнэт распаўсюдзілася інфармацыя пра беларускую мову на аўтазапраўках іхняй кампаніі, заўважна паболела наведнікаў, перадусім беларускамоўных і ўвогуле тых, хто прыхільна ставіцца да роднай мовы. І сапраўды, сярод наведнікаў нашая журналісцкая група не спаткала іншых, размаўляе з людзьмі.
Ці вы ўпершыню тут на гэтай станцыі?
Нет, не ўпершыню, бываю здесь пастаянна.
Што чуеце?
Беларускую мову чую. Необычна, нравіцца. Да?
Сами готовы перейти?
Ну, я слабо размовляю на белорусском мове. А тогда почему нет?
То есть, что операторы перешли на белорусском мову, вот вы да, это как поставите?
Ну, приемно, приемно. На вот судовно. Это...
Сами перешли с ними на белорусском мову? Сорвали
размовляю? Конечно, конечно. Отказывают так само на белорусской операторам.
Что думаете про это?
Это наше будущее. Болею за мову с вами.
На какой мове вы звертались и как вам отказались?
Как обычно на нашей мове, на белорусской.
Ты вы еще где-нибудь чули вот на заправках белорусскую мову?
Чистую белорусскую мову нет.
Приемно было?
Конечно, приемно. Наша мова – это хорошая мова, но просто мы ее не пользуемся сами. Если бы так общались, то было бы нормально.
Все время на заправках АСТО. Заметила то, что операторы стали разговаривать на белорусском языке. Вы сами когда это поставились?
Ну, я думаю, что это хорошая инициатива, потому что, в принципе, белорусский язык у нас используется мало в повседневной жизни, если сказать, что не используется вообще. Поэтому эта инициатива, полагаю, чудесная. Надеюсь, что клиенты будут удовольствоваться относиться к этой инициативе и, в принципе, и учиться белорусскому языку таким, ну, опосредованным способом, хотя бы так.
Вы сами готовы?
Попробую.
Пераход групы кампаніяў А100 АЗС на беларускую мову з 1 студзеня 2015 году – гэта сацыяльны праект па адраджэнні беларускай мовы, які заахвочвае, але не абавязвае да ўдзелу ў ім супрацоўнікаў кампаніі. Па жаданню наведнікаў абслугоўванне вядзецца таксама і на расійскай мове, кажа генеральны дырэктар Ірына Валацко. Перадусім гаворка вядзецца пра папулярызацыю беларускай мовы, а праз яе і беларускага бізнесу, кажа яна. Перед початком интервью спадарня Ірына выбачается за магчымыя помылки беларускай мове и просит их выправлять, але гаворыць по-беларуску амаль бездакорна.
Компания АСТО – это цалкам беларускі бізнес. И пытанне пераходу на беларускую мову – это для нас было всего лишь пытанне часу. Мы жадаем, каб до беларускай мовы было трохи другое ставленне, каб люди долучаліся до беларускай культуры. Наша мэта – каб мова гучала шырэй. Мы гэта робім у нашым бізнесе, таму напэўна, ён будзе паляпшацца таксама. Мы заўсёды адрозніваліся і зараз працягваем быць наперадзе сярод тых, хто таксама стараецца. І я ўпэўнена, што гэта ініцыятыва будзе падтрымана і другімі прадстаўнікамі сервісных кампаній.
Ірына Валацько кажа, што яшчэ летась, нагода 20-годзе заснавання кампаніі А100 АЗС, паспяхова была праведзеная, так бы мовіць, пілотная беларускамоўная акцыя «Дзякуй за ровар». Тады ў розных месцах Менску арганізавалі роварны пракат, дзе платай за карыстанне было слова «Дзякуй». Гэткім чынам за 2 месяцы «Дзякуй» супрацоўнікам кампаніі сказалі 10 тысяч чалавек. А пачатку пераходу на беларускую мову папярэднічалі курсы «Мова на нова», у якіх цягам 4 месяцаў удзельнічалі і працягваюць удзельнічаць супрацоўнікі кампаніі, у тым ліку і сама Ірына Валацько. І гэта толькі першыя крокі ў справе беларусізацыі кампаніі, кажа гендырэктарка.
Па-першае, усе нашы веб-рэсурсы стануць беларускамоўнымі. Яны ўжо сталі беларускамоўнымі. Па-другое, усе нашы рэкламныя матэрыялы на паліўных станцыях перайдуць на беларускую мову. Па-трэцяе, шильдачкі, цэннікі, усё гэта паступова будзе перакладзена на беларускую мову. Так, праз некаторы час уся аздоба паліўных станцый стане беларускамоўнай. Я вельмі ганаруся тым, што нашы супрацоўнікі падхапілі гэтую ідэю і падчас падрыхтоўкі сапраўды захапіліся ёю. Ёсць тыя, каму цяжка. Тыя рыхтуюцца трохі больш, чым тыя, хто вольна размаўляе. Вось я рыхтуюся больш за ўсіх. Мы вельмі удзячны будзем за нейкую моўную дапамогу. Яна патрэбна і мне, яна патрэбна нам. І мы з вялікай падзякай да ўсіх тых, хто будзе дапамагаць нам у гэтым накірунку. Будзем удзячны за нейкую крытыку. Але ж я хацела б заўважыць, што такія праекты робяцца паступова. Не бывае ўсё на раз на 100%.
На развітанне супрацоўнікі дораць фірмовыя настольныя календары, дзе па-беларуску не толькі назвы месяцаў і рэкламныя слоганы, але яшчэ і беларуска-расійскі міні-слоўнік. Гендырэктар Ірына Валасько запрашае наведаць кампанію А100 АЗС праз паўгода, каб разам пераканацца, што за гэты час беларуска мова тут набыла новае гучанне.
Відэорэпартаж Галіны Абакунчык з беларускамоўнай аўтазапраўкі глядзіце на нашым сайце.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Сёння ўсясветны дзень Бітлз. Побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навомшык, вялікі прыхільнік гэтага гурту. Мы пагаворым пра тое, які ўплыў зрабіла ліверпульская чацвёрка на сваё і на наступныя пакаленні. Сергей, у чым, на вашу думку, феномен Бітлз? І ці можна сказаць, што Бітлз змянілі свет?
Ну, безумоўна, Бітлз не толькі паўплывалі на сваё пакаленні і на наступныя, яны паўплывалі на, я б сказаў так, светаадчуванне, ну, цивілізаванага свету, мы можам так сказаць. У чым феномен, вось гэтая тэма, феномен Бітлз, гэтая тэма даследаванняў дзясяткаў, калі не сотняў навуковых кніг, нават не ў музычным накірунку, а ў накірунку сацыяльным, культуралагічным, палітычным. І сапраўды тут ёсць вельмі вялікая загадка. Вот я калі так думаю, я вот уявляю, ну, скажам, да, часам, між іншым, калі яны яшчэ выступалі, ўжо тады гаварылі, ну, гэта такая група, значыць, Харрісон дрэнна іграе на гітары, Маккартні таксама не зусім іграе, Леннон не вельмі добрыя вершы піша. Всё это, канешне, ерунда. Пісаў Леннон добрыя вершы, добра Харрісон іграў на гітары, але як добра? Добра ў тым сэнсе, якім, скажам, вось ваш сусед там Зміцер, добра іграе ў тэніс, да? Ну, але ён можа абыграць вас, там, яшчэ аднаго суседа, але гэтага мала, каб яму прэтэндаваць там на першынства краіны ці быць першай ракеткай света. Дык вось, все гэтыя чацвёра, зноў жа, Маккартні не быў самым лепшым кампазітарам, Леннон не быў самым лепшым паэтам, ну, ў тыя часы жыў, скажам, Томас Эліот, гэта паэт узроўні Шэлі, ці нават Байрона, не быў Рынга Стар самым лепшым там барабаншчыкам. Але разам яны перавесці, калі на мову спорта, сталі першай ракеткай свету, першай групай свету, і не толькі свайго часу, а ўсіх часоў. Яны вось улавілі нейкую такую ноту.
Як бы з вашого пункту гледжання, на мяне, напрыклад, гэты гурт не меў такога вялікага ўплыву. Ось як бы вы мне запярэчылі.
Не гаварыце. Это з вашага пункту гледжання, это вам так, так здаецца. Ён, безумоўна, на вас паўплываў, таму што Бітлз, ён рэальна змяніў свет. Ён паўплываў і на тых музыкаў, якіх вы любіце, і на тых пісьменнікаў, якіх вы любіце чытаць. І што сябе уяўляў свет да Бітлз? Это, скажам, Европа што уяўляла. Гэта было грамадства, засцёгнутае на ўсе гузікі, яшчэ, так сказаць, бабачка была. Вось Бітлз, калі так скажаць умоўна, яны распілілі верхні гузік, так? Ну, некаторыя, хто за імі пайшоў, тыя ўжо пачалі распіляць аж, пардон, да пупа. Я тут каментаваць не буду. Але вось яны разняволілі грамадства. Канешне, это было быў агульны працэс. І сексуальная рэвалюцыя, так сказаць, і іншыя рэчы. І бэбі-бум, шмат што было, але вось Бітлз сталі сімвалам гэтага працэсу.
Сергей, я ведаю вас, у бібліятэцы дома шмат кніг пра Бітлз. Вы былі на двух канцэртах, праўда, ўжо ветэранаў Бітлз, Рынга Стара і Маккартні. Вось як бы вы, на вашу думку, як цяпер успрымаюць Бітлз? Вось тыя канцэрты, якія цяпер, ну, гэта, канешне, прыходзяць людзі дзеля ўспаміну ўсё ж.
Ну, ведаете, Ганна, что такое ветеран Битлз? Вот Лев Толстой – это ветеран «Войны и мира» в 1908 году. Нет, это той самый Лев Толстой, который написал «Войну и мир». На концерте Маккартни побачив того самого Маккартни, який написав і грав «Yesterday». На концерті Ринга Стара я бачив того самого Ринга, який, скажімо, ну, пів «Жовту субмарину». І вони абсолютно в чудовній формі, абсолютно в чудовній формі. Звісно, рок-музика пішла далі, це факт, але треба сказати, що вона пішла далі, опираючись на їх. Як, наприклад, сучасна класична музика опирає на Моцарта і на Бетховена. Яни от у подмурку всього гэтага. І я знову ж скажу, що вельмі велика їх була значність не тільки в музиці, гэта само собой, але яни сапраўды змінілі світапогляд от свайго пакалення і наступных ужо.
Я дякую великому прихильнику Бітлз Сергею Навумшику і пропоную послухати знакамітую композицію.
Yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Where rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you.
В ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. Міністерство оборони Литви видало допоможник, що ми повинні ведати про підготовку у випадку екстремальної ситуації чи війни. Міністр оборони Йозас Олексас потлумачив, що надрукувати практичні рекомендації для населення примусила російська агресія спочатку супроць Грузії, а потім України. На другий день знаходження політв'язня Миколая Статкевича у Шкловской колонії йому попробували винести з погнання. У карантині Статкевич мусить відбити 2 тижні. Начальник управи охови здоров'я Вітебського облвиконкому Юрий Деркач публічно обвинуватив найбільш активних прихильників будівництва поліклініки у мікрорайоні Білєва у тим, що вони нібито підривають державний лад. Ініціатива нового віце-прем'єра по гуманітарних питаннях Наталі Качанової виганяти дітей з садочків за прогули обурила громадянів. Протягуємо програму. Начальник управи охови здоров'я Вітебського облвиконкому Юрий Деркач публічно обвинуватив найбільш активних прихильників будівництва поліклініки у мікрорайоні Білєва у тим, що вони нібито підривають державний лад. Про їх же намісник старшині гарвиконкому Володимир Шлома виказався російською примовкою «в сім'ї не без урода». Відбулося це 15 студеня на сході жихароў мікрорайону, організованим уладами у адказ на колективний ліст, під яким стояло без малого 5 тисяч подписов. Всього у мікрорайонах Білєва 1, 2 і 3 живуть більше за 20 тисяч чоловік, і ніводної медичної установи тут нема. На сході була і наша кореспондентка Броніслава Станкевич.
Мікрорайони на ускраїні Віцебську під агульною назвою Білєва почали будувати 10 років тому. Сьогодні тут коля 25 тисяч жихарів. Одна на усіх місцевих дітей переповнена школа і ніводної поліклініки. Менавіто в школі номер 46 і був зібраний сход місцевих жихарів, які підписалися під листом за будівництво поліклініки. Ініціаторами збору підписів були активісти створеної партії «Білоруська християнська демократія», каже координаторка Оргкомітету по створенні партії Тетяна Сіверинець.
22 липня звороти були віднесені у АБВКНКАМ, ГАРВКНКАМ, Совет депутатів і були відправлені в Міністерство охови здоров'я на кон будівництва поліклінічного комплексу Білєва. Цей сход – це реакція Міністерства охови здоров'я.
Сход був представничий, коли міркувати по кількості людей у президіумі. Тут були представники Міністерства охови здоров'я, АБВКНКАМу, ГАРВКНКАМу, районної адміністрації, депутат, прозвище якого так і залишилося невідомим. У залі було шмат журналістів, наставників, яких попросили залишитися після уроків, і незначна частка звичайних жихарів. Незначна, бо обвісток про сход у мікрорайоні майже що не було. Рейд вів начальник управи охови здоров'я Віцебського облвиконкаму Юрій Деркач. 40 хвилин йод оповідав про досягнення місцевої медицини з кольоровими малюнками і діаграмами. Тільки наприкінці промови він дійшов до предмету сходу. Сказав, що у 2015 році нарешті почнеться будовля поліклінічного комплексу для місцевих жихаров. Такі обіцяння у Віцебську гучали вже шмат годів. Про гэта чиновнику тут же нагадали з залі.
В этом году начинает строительство. Даже там слово где-то какое-то запропало. Мне надо брать и давать пустых обещаний. Я что, мне пообещали, 2019 год есть поликлиника. Где она? Нет. Вы понимаете, вы теряете таким образом доверие людей.
После этого и распочался конфликт. Адказний за стан медицини у області господар Деркач поспробував перетягнути людей у залі на свій бок, обвинувативши активістів у фальшуванні підписів за будовлю поліклініки.
Всіх жителів, які підписались, забрати їх тут. По чим вони підписуються? І є определена річ, яка називається фальсифікацією. І от люди, які тут присутствують, вони з удивленням думають, господи, неужели ми під цим підписувались? От ці нападки в адрес нашого государства, Республіки Білорусь, вони абсолютно не обосновані. В нашому государстві максимально все робиться для того, щоб зберегти абсолютно нормальне життя в обществі. І люди здесь присутствующие это подтверждают.
Однак люди не подтвердили, бо їх хвалюють не ідеологічні формулювки, а цілком реальні речі.
Транспорт ходит с утра очень плохо. Вот невозможно попасть на 6.30 на поезд Витебск-Минск, на 6.40 Витебск-Минск, никогда не попадешь.
Кстати, организуют на поликлинику, как в стеках, и они кирпичи. Спасибо вам, кто забрал, кто стеках. Прозвоят на Билево, магазины, Евролопы, закатывают центра, а поликлиники нет.
Жихары Билево ездят у поликлиники інших районов. Тому те медустановы переполненные. Місцева жихарка Олена Шабуня збирала підписи за будівництво нового об'єкту. Її уразила реакція намісника старшині ГАРВКНКАМу Володимира Шломи.
Він сказав, що вельми добре, що ось такі зустрічі ладяться, що треба зворотної реакції. Але ж виник зустрічі, і він сказав, ну, хто є, хто розуміє, ну, як у любої сім'ї, не без уроду. Ой, і отримується, що я урод, і люди уроди, видать, і які ставили свої підписи.
До речі, під час сходу по радах пустили паперщину, каб усі присутні записали своє прозвище, дзеля якої мети не потлумачили. А що до поліклініки, то будовлю пообіцяли розпочати тепер уже сьоліта. Але уводити її у діяння, сказали, буде рентабельно тільки тоді, коли насельництво мікрорайону досягне 45-50 тисяч чоловік.
Репортаж Браніслави Станкевич. У сусідніх Литві, Польщі і Латвії національні валюти стабільні апошні 20 годов. У Білорусі кожні 3-4 годи девальвація. Як ви лішите, чому і що треба зробити, каб гэтага не було? А питання у городні.
Тут не поймешь, что такое. Конечно, видно все у всего, что это не хорошо, конечно. Но от руководителя все зависит. Это же не мы это сделали. А все на месте руководства.
Начальство поменять надо. Ну, потому что один приходит, себе что-то берет, хапает, уходит, потом другой приходит, тоже себе нахапает, и все. Кредитов много набрали. Кредиты надо отдавать, и чем отдавать? Людей надо выбирать. Ну, это надо умного начальника какого-нибудь поставить. У меня еще есть.
Ну, нужно просто привязывать как-то курс к валютам международным, которые свободно конвертируемые. Ну, как-то подкреплять экономику. Белорусский рубль, соответственно, и будет у нас стабильный курс. Но надо развивать экономику в дальнейшем. И все будет нормально. Поступление валютной выручки обеспечить, и будет нормально.
Но как нам развивать экономику?
Не знаю, не экономист, не подскажу вам.
Ну, Беларусь молодая держава. Она еще не выбрала пути для совершенствования и развития экономики, на мой взгляд. Поэтому вот такие скачки постоянно. Но сейчас экономика в основном настроена на сельское хозяйство. Но мне кажется, стоит также подумать над развитием новых технических средств.
Экономика. Ну, хромает экономика. Наша. Производим, а не продаем. Ну, видите, как продукция некачественная, нет реализации. И вот еще и экономика у нас страдает.
А тяжело было с одного строя на другой переходить? Революции никогда не проходили просто. Нет, не критиковать ничего не хочу.
Храмы пустые. Люди в церковь не ходят, не молятся так, как нужно. Вот нас Господь и испытывает. Чтобы... Вот это самая главная причина. Никак... Вот уже 100 лет нас испытывают, катают, мытают, а мы все так и не... до нас все так и еще не доходит. Мы все смотрим на Запад, а не надо смотреть на Запад. Надо смотреть на себя, надо смотреть на свою историю.
Перевыбрать надо кого-то.
Если я вам скажу правду, то меня посадят.
Нужно либо менять валюту, как мне кажется, но менять валюту, это значит потерять сам рубль.
Гарадзянцы пра прычыны дэвальвацыі. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем. Вы на хвалях радыё «Свабода». С пачатку гэтага году Сербія старшынюе ў арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. Мы запыталі нашага калегу Драгана Штаўляніна з балканскай службы нашага радыё, якім чынам гэтая сітуацыя можа паўплываць на еўрапейскую палітыку. Якія асноўныя накірункі дзеяння бачыць Белград падчас свайго старшынёўства ў АБСЕ?
Перш за ўсё, Сербія паспрабуе выкарыстаць сваю пазіцыю дзеля таго, каб развіць адносіны і з Москвой, і з Брусэлем. У Сербіі добрыя адносіны з Москвой. Адначасова Сербія з'яўляецца кандыдаткай на ўступленне ў еўразвяз. Таму Белград будзе імкнуцца знайсці вырашэнне праблемы Ўкраіны ў адносінах Расіі і еўразвязу. Хоць я асабіста не чакаю нейкіх адчувальных вынікаў.
Ці сапраўды ў Сербіі шмат сімпатыі для Расіі?
Сярод сербаў традыцыйна жыве прыхільнасць да славян, асабліва праваслаўных. А Расія з гістарычных прычын ўсё яшчэ бачыцца як вялікі ахоўнік славяншчыны. Калі гаварыць пра некаторыя канкрэтныя моманты, дык Сербія расчаравалася ці нават часткова адчула сябе здраджанай рашэннем Масквы пакінуць ідэю пабудовы газаправоду «Паўднёвы паток». Ну і 70% замежнага гандлю Сербіі прыпадае на еўразвяз, а на Расію усяго каля 10%. Але, з другога боку, Сербія разлічвае на падтрымку Расіі, што тычыцца блакавання ў Радзе бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый прыняцця Косава ў ААН. Значыць, Сербія спрабуе неяк балансаваць паміж Расіяй і Захадам, хоць гэта даволі цяжкое заданне.
Еўразвяз хоча, каб Сербія далучылася да санкцый супраць Расіі. Як Белград вырашае гэтае пытанне?
У канчатковым выніку Сербія будзе прымушаная далучыцца да гэтых санкцый. Але ў еўразвязі разумеюць усю складанасць сітуацыі ў Сербіі, таму цяпер моцна не націскаюць. Тым не менш у Брусэлі ўвесь час паўтараюць, што раней ці пазней Белграду трэба будзе далучыцца да агульнай замежнай палітыкі еўразвязу. Сербія з аднаго боку падтрымлівае тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, гэта значыць не прызнае анексіі Крыму Расіяй. З другога боку, Сербія не далучаецца да еўрапейскіх санкцый супраць Расіі. Тут мы бачым якраз памкненне Белграду задаволіць і Брусэль, і Маскву адначасова.
Гэта быў супрацоўнік Балканскай службы радыё «Свабода» Драган Штаўлянін. Ігар Памеранцаў, супрацоўнік Расійскай службы радыё «Свабода», пісьменнік, надрукаваў на сайце «Свабоды» блог пад назвай «Джон ставіць дыягназ». Ігар Памеранцаў у ім даследаваў прыроду нервовых зрываў.
І ось Сергієм Навумчиком у передачі «Схований мікрофон» Ігор Помиранцев і Сергій Навумчик погутерили про те, як ці нервові зриви відбуваються осяродку заходній творчої інтелігенції.
Ви писали о природі нервових зривів, і, на мій погляд, доволі цікаво і глибоко психологічно показали, так сказати, от цю ситуацію в різному осяродку інтелігенції. А коли говорить про державу, про країну, ми можемо сказати, що, скажімо, Росія зараз так само в цьому в нервному зриві. Ясно, що робить чоловіком, у якого нервовий зрив, так сказати, цілий спектр способів, так сказати, починаючи від психоаналітика. Що робить з країною, з державою, коли у неї такий зрив?
Ну, ми говоримо зараз метафорами. Дійсно, є діагнози, які можна використовувати метафорично. Наприклад, повне забвення національної пам'яті. Це, значить, цілі культури, страдаючі болезнью Альцгеймера. Вот. А сейчас мы говорим о нервных срывах, о психозах целых наций. Да, это отклонение. Мы знаем, как лечить в медицине такого рода диагнозы. Есть такая наука, социальная психология. Например, я читал о том, что английский эссеист написал о том, что вот то, что сейчас происходит в России, напоминает такое массовое сектантское помешательство, и он как раз писал о том, что, по-видимому, лечить надо вот теми методами, которыми выводят людей из сект. Это очень сложный процесс. Речь не идет просто рассказать ему правду. Это технология психиатрическая и психологическая. Это все разработано. Я думаю, что надо просто обратиться еще и к прикладным каким-то исследованиям, учебникам, наконец. Речь идет о хроническом, тяжелом заболевании. Если говорить о России, связанном, как я полагаю, с доминирующей волей не к жизни, а к смерти, с культом победы, культом поражения, культом героизма, который граничит с волей к смерти.
Вы можете покинуть свое меркование под блогом Игоря Помиранцева на сайте «Белорусской свободы». В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй программы. Міністэрства абароны Літвы выдала дапаможнік, што мы павінны ведаць пра падрыхтоўку ў выпадку экстрэмальнай сітуацыі ці вайны. Міністр абароны Йозас Олексас патлумачыў, што надрукаваць практычныя рэкамендацыі для насельніцтва прымусіла расійская агрэсія спачатку супраць Грузіі, а потым Украіны. На другі дзень знаходжання палітвязня Мікалая Статкевіча ў шклоўскай калоніі яму паспрабавалі вынесці з пагнання. У карантыне Статкевіч мусіць адбыць 2 тыдні. Начальник управы аховы здоровья Витебского облвыканкаму Юры Деркаш публично обвиноватил наибольш активных прихильников будовництва поликлиники у микрорайоне Билева у тем, что они небыто подрывают державный лад. Инициатива нового вице-премьера по гуманитарных пытаниях Натальи Качановой выгонять детей с садочков за прогулы обурила громадянов. Як ви чулі, Міністерство оборони Литви видало допоможник под назвою «Що ми повинні ведати про підрихтовку у випадку екстремальної ситуації ці війни». Презентуючи видання, керівник оборонного відомства Литви Йозас Олексас сказав, що надрукувати практичні рекомендації для насельництва примусила російська агресія спочатку супроць Грузії, а потім України. З уліком заувагав і поправок з боку спеціалістів, книга на наступному тижні поступить у школи, громадські бібліотеки, організації і відомстві. А її електронний варіант буде викладений на сайті Міноборони. У протяг Ігор Корній.
100 сторінок брошури об'єднаної однією ідеєю. У випадку об'явлення війни громадяни Литви повинні заховувати спокій і керуватися указаннями адмисловців. Причин з'явлення такої праці у кулюарах шукати не довелося, їх агучив сам міністр оборони Олекас. У сувязі з паўтарэннем агрэсіі Расіі супраць суседзяў узнікла неабходнасць даведацца, як паводзіць сябе не толькі пры арганізацыі грамадзянскага супраціву, але і як увогуле паводзіць сябе ў ваенна-палявых умовах. Дапаможнік інфармуе, якіх зменаў можна чакаць у дзяржаве пасля абвяшэння мабілізацыі, даюцца практычныя парады наконт таго, што рабіць у выпадку надзвычайнай сітуацыі. Таксама літоўцаў заклікаюць самаарганізоўвацца праз сацыяльныя сеткі. Особный отдел присвечен так званой гибридной войне. Гэтак характеризуют украинские улады тактику России на оккупованных территориях. У прыватнасці грамадзяне Літвы абавязаны аказваць народны супраціў замежнай акупацыі, ладзіць дэманстрацыі, страйкі і сабатаваць працу. Дарэчы, афіцыйны Кіеў, гаворачы пра гібрыдныя войны, неаднаразова заяўляў, што Масква не толькі курыруе ваенныя аперацыі, але і дэзінфармуе насельніцтва Крыму і Донбасу пра сапраўдныя прычыны канфлікту, узвальваючы ўсю віну на ўкраінскую хунту. Падобнай рыторыкай расійскія ўлады карыстаюцца і ў дачыненні да краінаў Балтыі. Пры канцы мінулага году прэзідэнт Расіі Пуцін заявіў, што адкрыты неанацызм стаў для Прыбалтыкі будзённасцю. Але ці не перабольшаныя асцярогі на конт апетытаў Крамля ў дачыненні да колішніх савецкіх рэспублік Балтыйскага рэгіёну? Літоўскі журналіст-міжнароднік, эксперт у пытаннях глобальнай палітыкі Віктар Денісенка лічыць такую рэакцыю на дзеянні Крамля небеспадстаўнай.
Крушэнне Савецкага Саюза. Вот было одно большое пятно, цяпер мы вернулись в Европу, где наше место, где мы были, где мы хотим. Другие страны, Средняя Азия, деспотия, да, вот это авторитарный режим, но по их понятиям, это все равно независимое государство. Больше всего потеряла Россия. Это имперская травма. Большое пространство, как там его ни назови, они потеряли эти земли, они потеряли контроль. То, что Россия считает как унижение. Нас не боятся, нас не уважают. Как бы есть такая история.
Поводля суразмоўцы, пэўныя плюсы ва уроку, які дала Россия ўсяму свету, ўсё ж ёсць. Літва разам з іншымі краінамі Балтыі ніяк не адносілася да ліку мілітарызаваных, бо ўлады балтыйскіх краін разлічвалі выключна на плячо паўночна-атлантычнага альянсу. Але за бюрократызаванасць агульнаеўрапейскай сістэмы тоіць у сабе іншую небяспеку. Пакуль у Брюсэлі будуць выпрацоўваць стратэгію супраціву, перадавыя атрады арміі Пуціна дойдуць да Клайпеды. Таму прынятае палітычнае рашэнне істотна падвысіць выдаткі на абарону.
Среди стран НАТО существует негласное соглашение, что на оборону должно выделяться 2% внутреннего валового продукта каждый год. Не все страны НАТО этому следуют. Ну, кажется, безопасная Европа, в Европе не бывает кровавых войн, оказалась не такая и безопасная Европа в результате. Сейчас идет дискуссия, Литва выделяет меньше 1%, 0,9. Принято политическое решение, что к 2020 году мы достигнем 2%. Интересный факт. Знаете, кто из стран Балтии выделяет 2% на оборону каждый год? Эстония, как часы.
Как кажа Виктор Денисенко, у литовском громадстве имоверность российской агрессии успрымается як цалкам рэальная. Таму дапаможнікі кшталту таго, што выдала Міністэрства абароны, наўрад ці будуць кімсьці ўспрынятыя як нічым не падмацаваная перастрахоўка ці антырасейская страшылка.
Доўгае время ніхто в Европе і Литва в том числе мы не готовились к войне. Инвестиции в армию осуществлялись на уровне логистики. Это было связано с теми миссиями, которые Литва выполняла в Афганистане. Литва была ответственна за развитие одной из провинций Афганистана. Опять же, закупки – это два транспортных самолета «Спартан». Были куплены судно для охраны побережья, ну, это легкие катера. Но опять же, судно можно вооружить очень серьезно. Это модульное судно, на это можно поставить разные модули вооружения. Литва купила базовую комплектацию. Гонять контрабандистов достаточно, но отвечать на реальную военную угрозу абсолютно недостаточно.
Градус заклопоченности захопницкой политикой России истотно подвысился при конце минулого года, коли в соседней Калининградской области у снежни отбылися буйные учения, в яких узяли удел близу 10 000 россиян. Сейскіх вайскоўцаў і больш за паўсотні караблёў ваенна-марскога флёту. Гэтая акалічнасць, удакладняе Віктор Денісенка, толькі дадала рашучасці і ўладам, і грамадству.
І сейчас, судя по всему, пришло понимание, что все-таки армия нужна боеспособная, хотя бы для того, чтобы Литва в случае, не дай Боже, такой агрессии могла продержаться до того момента, когда подоспеет подмога войск НАТО, да, не открыла бы все границы и сдалась сразу. Поэтому сейчас просто принято политическое решение инвестиций в вооружение. Не модернизация, закупка вооружения, потому что армия Литвы, у нее современное оружие, но его количество и также задачи, которые выполняются.
Аккурат гэтымі днями у Литву з Нямеччины перекидывается американская войсковая техника. Як поведомляют мясовые медии, механизованная бригада литовской армии перевозит чугункой с Клайпецкого порту у Руклу коловые бронетранспортеры, бронированные позадорожники, грузовые автомобили. Вайскоўцы ЗША пазменна даслякуюцца ў краінах Балтыі ад вясны мінулага году. Мэта аперацыі – прадэманстраваць, што на тле агрэсіўнай палітыкі Расіі ва ўкраіне НАТА гарантуе бяспеку ва ўсходняй Еўропе.
Ігар Карней з Мінску. У нядзелю 18 студзеня ў нашым эфіры будзе новая перадача «Свабода ў турмах» Алены Струва. Яна прысвечаны турэмнай музыцы. Я зараз прапаную паслухаць фрагмент гэтай перадачы.
Ці потрібна зекам добрая музыка, ці потрібно проводзіць канцэрты для беларускіх зняволеных, або паколькі яны ўжо трапілі за краты, то павінны быць пазбаўленыя магчымасцяў, якія ёсць на свабодзе. Такая тэма нашага сённяшняга пытання, якое мы правялі на вуліцах горадні.
От первого лица говорю. Ну, я сейчас, да, отбываю наказание в учреждении открытого типа. Аналитикой. Там концерты нам не нужны, у нас тут так концертов хватает по городу. Реально работаю, вот, да, вот я химик. Дворник. А мы сами себе устраиваем. Ну, у нас же смешанное учреждение. Там и девчата сидят, поэтому что-то себе делаем. Вот на Новый год делали концерт. Просто пели какие-то, станки ставили. Да, вполне весело. Ребята довольны, кто был.
Они тоже люди, такие же самые, как мы. Просто с течением судьбы они попали в тюрьму. И поэтому я считаю, что надо им. Приезжали бы артисты, выступали бы, даже музей, чтобы какой-то там выставки приезжали бы. Они этого ничего вообще не видят. Как-то надо наше общество спасать.
Ну, блатной шансон не надо, конечно, а такую более-менее целенаправленную, специально подготовленную программу для этих учреждений.
Может, их мало приглашают. Сейчас артисты все хотят, чтобы им больше платили. Все выгоду ищут во всем.
В тюрьму? Ну, конечно. Может, и классика. Я не знаю даже. Это надо у них спрашивать, наверное, что их больше интересует. Они обычные люди, просто ошиблись.
На питание, ці патрэбная зэкам добрая музыка, былый политвязень Миколай Аутухович отказывая становчиво. Аутухович быў асуджаны двойчы, утрымліваўся ў розных калёнях, аднак узгадвае, што падчас яго адседак праводзіўся толькі адзін канцэрт з удзелам артыста з волі. Былы палітвязень кажа, што ў менскую калёню, дзе ён адбываў свой першы тэрмін, нехта з досыць вядомых аднойчы заехаў, але хто гэта быў і што спяваў, у памяці не адбілася.
Я люблю песні са смыслам. І скажу так, што вельмі шмат добрых песень шансоне, якія як книга, послухав песню и отчув, что ты послухав некую историю. Хочу тебе сразу сказать, что шансон не шмат слухает там, это так. Уже больше слухает іншу музыку. Зараз в основном попса.
Теперішній вокаліст гурту «Брута», а до минулого года лідер групи «Ляпіс Трубяцкі» Сергей Михалок каже, что у нулявые у складі «Ляпісов» яны выступали двойчы у поправчих установах. У колішній Менской калёні на Кальварыйскай, Апанскага, а таксама ў калёні ў Бабруйску.
В свое время мы выступали и в тюрьмах, и сейчас нам не дают даже в тюрьмах играть. Мы никогда не разделяем людей, мы стараемся глядеть на мир панорамно и вот так выступаем. То есть мы стараемся всем поднять настроение, вот самое главное, то есть с чего мы начинаем. Потом мы уже говорим о проблемах.
Сергей Михалок, цалкам перадачу Алены Струвы пра турэмную музыку слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз фрагмент яшчэ адной перадачы «Падарожжа з метра Бартосіка» ў вёску Сынкаўцы на беларуска-польскім памежжы.
Да старой завітала суседка каталічка. Мяне, як журналіста, яна прыняла за корэспандэнта радыё «Рацыя». Не толькі таму, што гавару па-беларуску, але і таму, што гэта любімае яе радыё. І слухаючы яе дыфірамбы на адрас «Рацыі», я радваўся як за калег, так і за не зусім гаротны лёс роднага слова.
Рація. Больше доведается не за то польську.
А за рацией доведаетесь больше, чем о польском радио?
Про это я тоже, но вот это я все.
А есть любимые передачи на рации?
Ну, крыночку-то я каждый раз. Экуманично передача. Реляції між костьолом ніяк це мені інтересує. А пожадання, о, концерт, 3 години субота.
Ой, хороші.
Пєшні,
ну, хороші. У Раджеві гэта.
Ну, і що таке брудовніше? Розказуєш?
Ну, що? Співають, розказують.
Але пакрысе нашая размова выйшла на 40-е гады мінулага стагоддзя, калі тут панавала наглая смерць. Што праўда, сям'ю Евгеніі тая смерць абышла.
Хадзілі начныя, адныя за грошай трэба было. Я помню, што прыехалі ночаю, а папа дзе там пад гэтай... Дзе спаў пад гэта ўжо кроват, чи як там завес, ну дзе схаваецца, правда. А ўжо мама пашлі, бо стукаюцца, ачыні. Мама пашла, хто такі, ачыні. Фанар маеш? Запалі фанар і дай. и не выходи из дому. А они пошли у хлев, уже в этой, где свинья были, большая свинца была, забили, за свинца положили. Ну и никому не говори, кто был и что, до чего, и ни суседови, никому.
Моя наступная суразмоўца – 70-гадовая Галіна Марчык, хударлявая, прыгожая, усмешлівая спадарыня. Народжаная ў 45-м годзе, з рэаліямі тых часоў, Галіна знаёмая толькі па ўспамінах сваіх сваякоў, але тых ўспамінаў хопіць не на адну кнігу.
Былі тут такія, хадзілі бандзёры, і яны праваслаўных людзей, не католікаў, только праваслаўных, бо много людзей выехало. Вёскі, цэлымі вёскамі выязджалі, уцякалі папросту. Уцякалі ад, бо іх забівалі, мордавалі таков.
Хаты палілі.
І хаты палілі, і цэлыя вёскі нават палілі. Гэта была такая влада была. У маіх бацькоў таксама хату спалілі. Гэтыя власне начныя, каторыя хадзілі і забіралі такого мужчыну, як пан, бо мой то ўже застары, яшчэ пан малады, то такого забралі. Хоч разом з нами пойдем, того то я ухопим, то я. Это было 46-7 року, в этих летах это было.
Пра трагічныя 40-е гады узгадываюць жыхары вёскі Сынкаўцы, якую наведаў Змізер Бартосік. А на прэлюдыі Шапэна я прапаную завершыць гэтую гадзіну жывога эфіру. Заставайцеся са свабодай.